Глава 10. Миром тот владеет, кто слово познал. Сентябрь 1725 года. Город Архангельск. Смиренный до вчерашнего вечера, Фридрих Петер Ланге, начинающий полнеть и от возраста, и от предсказуемости окружающего человек, стоял в небольшом полутемном коридорчике своего дома и, взявшись за ручку, уже минуту не решался растворить дверь. Дурная мысль стучала палочками барабанными в голове пастора Катеринин Кирхен.
«Фот, фыту на крыльцо, то и будет знак, что согласился. А смиряться никак нельзя, то не его. Уж чё не ведаю, но то, что не его, твёрже ещё сознаю».
Внутри дома послышались шаги.
«Застанет еще кто этаким-то нерешительным!»
Пастор толкнул дверь и вышел на улицу. 7 лет служил он в этом городе, а все привыкнуть не мог к тому, что весна за месяц приходит, лето недели меряется, осень днем мелькает, а зима вечна. Слава Всевышнему, что сегодня вот вышел, и с крылечка как раз тот единственный осенний денек и начался. Береза насыпала ему под ноги листа. Один яркой пряжкой сразу пристал к носку туфли. Он так и шагал, неся желтый листик, словно знамя своего несогласия. Нога сзади, молча слушал. Шаг вперед, в атаку рвался, как во вчерашнем споре. С Гамбурга на днях прислали нового органиста. Йоханом звать. Паричок по моде. И дальше слово в слово повторил услышанное им от дочери «Аби а-ля францез». Расмахнутый темно-красный кафтан а-ля жюстокор, под ним камзол с вышивкой, темные кюлоты с белыми чулками, черные туфли с блестящими пряжками.
«Светится, что новенький культен из молодых, но тело знает». И не только в игре разбирается, но и в механике инструмента. А у нас тут не органетта, а почти шнитгер. Йохан без гонора. Жить у меня в боковушке за пятую часть жалования за милость принял, та за стол еще талера даст. И печи топить в приходе за малый к шалованию прибавок за труд не счел. А как с морозами корабли уйдут, да прихожан меньше станет, службу в дому справлять будем. Для того большую комнату топить станет. Бедняга того еще не знает, сколь зимой часто сие делать придется. И что такое за словом тем «зима» на самом теле кроется? То тебе нередкие гамбургские морозцы. А как он играет? Инструментом своим такие нежные струны в душах трепетать побуждает, что прихожан с каждым днем все больше и больше. На проповеди мои столько не собиралось прежде, как ноне на его икру. Но все то не то. Не в том волнении причина. Вчера под вечер Йохан ноты с собой привезенные в столовую принес. Вместо тарелок листы и стопки по столу расложил. Вот тут-то мы и схватились. Нет, сперва-то все мирно шло. Он напевать начал, точь моя Китти подхватила, и я не удержался». Мелодия, и без органа, понятно, совершенно во всем. Токата и фуга ре минор. На завтра на первое прослушивание поутру пригласил. И уж ноты собрав, убил на повал. То Иоганна вершина, ферьте чутью моему, да и никому выше не подняться, если только сам. Йохан перекрестился, подняв глаза вверх, тему не наиграет. Я, признаться, вначале думал, что Йохан и есть сочинитель, что прославит дарованием своим нашу Катеринин Кирхен. А тут Себастьян? Ну нет. К музыке он представлен самим провидением. Аккорда нет, чтоб не звучал талант. Но та вершина не его. Не будь я Петер Ланге, что с нотным станом уж поле полувека не понаслышке знаком. Сцепились не на шутку. Жена с дочерью только и разняли. По комнатам развели. Так Йохан назло мне из боковушки еще потом сейчас напевал. И понятно, что не себе, мне в ухо. А утром со завтраком Кити подмигивая, как ни в чем не бывало, пригласил всех к 10 часам к аркану. «Извольте, — говорит, — прийти. Инструмент вас лучше меня убедит. Мальчишка!»
И вот теперь, впервые не со смирением в душе, а с гневом, пастор шагал коротким путем от дома к кирхе.
«Мальчишка! Сам!»
Шел и думал, что дочь, верно, будет не на его стороне. Жена-то, конечно, с ним.
«Хоть и слуха у нее нет, и нот не знает, да хоть кивком поддержит, а Кити девчонка!» Через месяц уж 14, а все с мальчишками носится. И мать нет, чтоб урезонить, с собой рядом посадить, к шитью приохотить. Книги эти из новых подальше спрятать. Так нет, пусть набегается, еще начитается. Девчонка сама.
В доказательство взял с собой папку с нотными листами. Все Иоганново, что было, в нее сложил и по годам разложил.
Фот – самые ранние его произведения для органа и клавира. Фот – праздничная кантата Баха «Господь мой царь». Фот – переложение концертов Вивальди для органа и клавесина. Фот – веймарские хоральные прелюдии. Мальчишка, поди, и не слыхал их. Фот, прелюдия и фуга до минор. Так моей Китти, любимая.
Он остановился на полпути, раскрыл бумаги, чтоб убедиться, что все взято, и не заметил, как один лист тихо выпал. И пиано... Нет, очень тихо. Пианиссимо к вороху березовых на землю опустился. Миша в распахнутом кожухе шагал Двинским берегом по осенней листве, по шуршащему летними воспоминаниями золотистому ковру.
Какая чудная стоит осень! Уж вторую неделю сухая и теплая.
К носку его сапога пристал желтовато-пятнистый лист. Он нагнулся и, широко улыбаясь, для равновесия прилепил на другую ногу такой же. Шагал аккуратно, пытаясь не потерять эти кусочки лета. По отцовому поручению он от пристани направлялся к дому голландца Исаака Киниуса, что стоял сразу за немецкой слободой, поближе к Амхам, окраине. Прошел гостиные дворы и половину, считай, немецкой слободы. После добротного пасторского дома, до лютеранской кирхи не доходя, решил кладбищем пройти и дорогу сократить. И тут увидал пожилого человека в черной четырехугольной шапочке, длинном черном же облачении, с выглядывающим белым воротничком. Тот из кипы бумаг лист выронил и, не заметив, спешил далее. Миша подбежал, поднял, глянул, да ничего не разобрал. Рукой писано, да только не по-русски, да и не по-немецки, да и не слова. Поворотил, вгляделся. На вроде как крючки на треску, точно ярусы. А вот и морды, ловушки для рыбы, только странные какие-то. Зачем так сложно-то рисовать? А тут вовсе неправильно, будто запуталось все в узлы. Нет, не на треску это, и не на камбалу, и вовсе не про море. Похоже, пожалуй, на крюки, что видел еще у староверов. Они ими знаменный распев записывали.
«Хер пастор! Господин!»
Миша бросился догонять пастыря, уже входившего в кирху. Наполовину протиснулся за ним в дверь, да так и замер, не осмеливаясь войти в лютеранскую церковь. И крикнуть позвать не мог. Знал, не принято это в любом храме. Вдруг сзади его подтолкнули.
«Ходи, не робей, у них можно. Шапку сними и меня держись, чай любопытно».
По-европейски, но не броско, одетый человек уже притворял за ними двери и, ухватив Мишу за рукав, тихо продолжал.
«Не видал, как иноверцы молятся? Только сегодня тут иное действо. По утрам ежеденно органист, недавно приехавший, репет. Запоминай, репетицион, репетицио. То на вроде...»
Он внимательно оглядел Мишину одежу.
«Рыбалка, только крючки без насадки».
Подтолкнул Мишу к скамьям и, не дожидаясь, задвинул его по отшлифованному сиденью подали от прохода.
«Сядем тут».
Миша огляделся. «Какое все инное! На возвышении распятие, сбоку от алтаря узкий стол с покатой столешницей и свечами». Сосед, поймав Мишин недоуменный взгляд, пояснил.
«Кафедра».
На алтарной преграде меж высоких, устремляющихся к потолку колонн, вместо икон – изображение Тайной Вечери. Над ним узкие столбики трубы. Миша вертел головой. Стены белые, немного позолоты под потолком, строгая чистота. Скамейки рядами по храму. Это-то почему? Чудно? В первом ряду сидели трое. С десяток человек расположились в середине зала. Миша поднял голову, разглядывая овальный потолок. Вдруг всякий шепот, движения, скрипы разом прекратились. Все взоры устремились к колоннам с трубами, перед которыми спиной к прихожанам сидел человек в темном кафтане. Мишин знакомец локтем слегка подтолкнул Мишу в бок, взглядом указав на кафтан у колонн, шепнул:
«Органист!»
И тут же откуда-то сверху раздались чарующие звуки. Миша замер. Первые звуки органа потрясли его, влюбили в орган. Третья нота прозвучала призывно. По четвертой, по пятой, шестой, седьмой и восьмой ангел скатился к нему с небесной горки. Девятая в той любви на всю жизнь многоточие поставила. Он и раньше знал, что звуки эти, напоенные восторгом, мощью несдерживаемой, где-то обязательно живут. Когда Зуйком, впервые проснувшись в Белом море, увидел безбрежность. Когда у новой земли айсберги показались на горизонте. Сияние когда на полнеба. Тогда уже орган зазвучал в нем. А вот увидел и услышал он его только сейчас. А с десятой ноты уж не видел ничего вокруг. Никогда до этого не испытывал он чувства, столь созвучного с его мыслями. Да-да, с мыслями. Не с душой, как ощущал музыку ранее, а с тем, как мысли свои понимал он. Именно так, с тем, как зарождаются они. Вначале всплеск, удар, грохот, как из многих пушек над ухом палят. Все одно, что подун от ледника, водой подточенный, оборвался со скал в море. Огромный, как с отцом они в прошлом июле видали и слыхали на новой земле. После грохота и всплеска затишье, как погружение в суть вопроса, и волны кругами расходящиеся. А после мысли снова все явственнее, мощно звучат в нем, пробуждая доселе спящих. И видятся они ему айсбергом, у которого над поверхностью только малая часть, а главная истина под водой скрыта. Так по морю рассуждений двигаются вперед его вопросы мысли. Иногда и супротив ветра, по воле подводного течения. И тогда уж борьба стихий, разлад, несоответствие, несогласие – все в противоречии. Сколь не думал он, вопросы себе задавая и себя же опровергая, так и не нашел ответа. Почему, как на сойме приблизишься к айсбергу, то слышишь от него великий треск? Органист глубоким аккордом собрал Мишины мысли и словно в бездну океанскую к опыту деда и прадеда его опустил и оттуда единым, уже светлым звуком поднял до звезд. От неизведанной высоты, от предвосхищения по телу побежали мурашки. «Вот тот момент, когда ты перед рычагом на верной опоре стоишь, ноги широко расставив, словно в шторм у руля, и можешь тот руль повернуть. Да что руль? Землю был бы рычаг, и уж точно айсберг, ледяную глыбу, что высотой к солнцу обращенный, в три избы с крышами, а под водой, ко дну морскому, больше, чем на десяток домов уходит. Вот днями в споре один купец иноземный удивил, слова древнего грека Архимеда приведя: «Дай где стать, и я поверну землю». Тут мелодия хлынула потоком мыслей, нарушила равновесие неизведанного. И перевернулся айсберг, и все в самом тебе опрокинулось. Ранее совсем другое полагал, а вышло, проявилось, тут только успевай, запоминай все, что сокрыто было, но не на поверхности. Пальцы органиста побежали по клавишам слева направо, снизу вверх, после разошлись, и одна рука навстречу другой, от сомнений к единству, согласию. Блуждают по бескрайнему океану неизвестности белые айсберги вопросов, блуждают меж звезд мысли, сталкиваются, соединяются порой с иными, что в твоей же голове, и переворачивается тогда разумение, и оттого иные уж мысли волнами расходятся по всему человеческому океану. И теперь уже разум твой – безбрежный океан. А айсберг какими красками играет? Ежели кто не видел или думать кто не привык, скажет, что белый он, а солнце да вода ему столько цвета, тонов и полутонов дают. Глаз и четверти от полутонов улавливает. Органист пробежал пальцами, клавиш едва касаясь, и такие звуки извлек, словно кто кристаллы звонкие перебирал. Невидимые глазу, они тут же соединялись в большие, срастались в льдины, после в айсберги, а затем снова с грохотом падали в воду. То вечное мысли движение, круговорот в природе. Музыкант склонился над клавишами, после резко распрямился, голову откинул. И на Всевышнего уповая, по памяти, что на кончиках пальцев трепетало, весь отдался течению. Звуки собирал брызгами волны, волны поднял аккордами до вала, который, на секунду замерев у мощном сфорцанда, пеной себя усмиряя, обрушился на Мишу откровением, прозрением столь очевидным. Да вот же оно, постиг, треск от подунов от того, что
Степень теплоты льда и моря не одинакова. Вот и рвет, крошится лед, всыпая с себя мелкий кристаллический щебень. В кирхе замирал тишиной последний аккорд.
Миша откинулся на скамье, руками лицо прикрыл. Сейчас вот только и заметил, сколь сильно свело, сжало губы. Он медленно выдохнул. Пуговки верхние расстегнул, крестик светленький и знак материнский на ладонь положил. «Не един ли Бог у всех, коль мой мне и в кирхе помогает?» И тихо прошептал, теперь уже душою рожденное. «Господь, Творец, покрытому мне тьмою, простри премудрости лучи, и что угодно пред Тобою всегда творить и научи».
Миша прислушался к себе, к разуму, после к душе и снова к голове. Видать, не столь далеки меж собой открытия в познании мира и познании слова.
Он глубже заглянул в себя. А может так? Познание слова и есть познание мира? Или вот точнее, слово познать, то значит миром овладеть. Миром тот владеет, кто слово познал. Словом овладел, мир познал.
«Зуёк пронырливый», — похвалил сам себя.